Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я ее ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Сушко Наталья.
Губами губ твоих коснусь, твое дыхание вдохну. Чуть слышно Богу помолюсь, благословение приму, на руки бережно возьму, так, чтоб не проснулась ты, чтоб даже не сумела ты опомниться. Доверясь лунному пятну, унесу тебя за город, унесу тебя, моя бессонница. Пусть тебя разбудят соловьи своими золотыми трелями. Волосы и губы твои насладятся росными капелями. Пусть небо не молчит, пускай наполнит наши души переливами. Благословить, чтоб были мы с тобой счастливыми. Счастливыми. На нежном бархате лугов травою вытканном ковре за моя любовь свои признания дарит мне. Святая Божья красота в жизнь мою вошедшая, прекрасная, единственная женщина. И мне подарок от Христа. Послана ты Богом для меня и вечной святостью венчана. Пусть тебя разбудят соловьи своими золотыми трелями. Заросшими капелями. Пусть небо не молчит, пускай наполнит наши души переливами. Пусть Бог благословит, благословит, чтоб были мы с тобой счастливыми.
А сейчас время вернуться от чудесных образов этого музыкального произведения, которое Виктор Сушко посвятил своей женщине, своей жене Наталье, вернуться в реалии жизни вот сюда, в студию, где сегодня они наши гости, Наталья, Виктор. Здравствуйте.
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 Наташа,
дорогие.
А всегда так было, что вот Виктор говорил к тебе стихами, обращался к тебе песнями такими красивыми?
Казалось бы, это недавно было, но было совсем наоборот. И те строки, где он поет, что я его бессонница, скорее всего, он был моей бессонницей. И эта песня, я хочу небольшую поправочку внести, это не его авторская песня, это песня его друга Валерия Чередниченко. Но именно, видимо, те чувства, которые сейчас Виктор ко мне испытывает, они созвучны с текстом этой песни. И если вернуться в прошлое, то, конечно же, иногда и неприятно вспоминать очень страшные моменты в жизни, поскольку сейчас мы собой являем просто идиллию двух любящих супругов.
На самом деле я это подтверждаю, потому что первая программа, когда мне захотелось пригласить не отдельно женщину, жену, не отдельно мужа, а вот вдвоем. Я просто знакома с Виктором Цушко и немного знаю о вашей жизни. Наташа, но все-таки будет понятнее слушателям нашим и логичнее, если ты немного о себе расскажешь до брака с Виктором.
О себе я могу сказать, что я родилась в семье, где родители любили и любят своих детей. В семье, где родители своим примером сеяли в своих детей лучшие качества человека. Добродетель, заботу о ближнем, ответственность, трудолюбие, внимание друг к другу. И мое детство, я не скажу, что оно было абсолютно безмятежным и безоблачным, но все-таки я могу сказать, что семья наша благополучная.
Какие годы проходило твое детство и где ты росла?
Я родилась в небольшой северной деревне, ее даже сейчас уже и нет на карте бывшего теперь Союза.
Архангельская
область. Это снежные просторы зимой и не очень броская природа, но очень такая чувственная летом.
Лисецкий район, где
да.
Вот космодром там у них мирный, вот в этом, поближе к Москве, в общем-то. Не к морю, в Москве.
Конечно же, впечатления из детства, наверное, каждый человек выносит самые такие благоприятные.
Ну, и там у них классно.
В детстве действительно деревья кажутся большими, и заботы, которые потом посещают в судьбе человека, их просто не существует. Есть мама, есть папа, есть солнце над головой, есть друзья, есть всегда надежность, которая в семье формируется, наверное. И в этой семье, вот в такой обстановке я росла. Ну, наверное, как у всех в те годы, родилась я в 1958 году, достаточно давно. Было детство спокойное, и не было каких-то потрясений таких судьбоносных, которые были потом, вот последующие года в судьбе нашего государства, вот эти страшные.
Скажи мне, природно в тебя заложены вот какие качества? Я не хочу опережать события, я знаю, ты сложную жизнь прожила в браке, но что тебе дало выстоять до того, как ты уверовала? Твое качество основное какое было?
Я думаю, что это доброта. Доброта и желание общаться с людьми на основе правильных таких мотивов. Я никогда не была корыстолюбивой, я никогда не стремилась завидовать кому-то. Ну, жила вот, просто жила. И мое внутреннее состояние, что все будет хорошо, и я с этим чувством... Когда вот уже с Виктором встретилась, решила, что и в моей жизни будет, в семейной, все замечательно.
Скажи, как ваша встреча произошла?
Мы познакомились в далеком 85-м году, нам было уже под 30, и я тогда работала в Доме культуры, это был город Сочи, где Виктор на тот момент был музыкантом, который играл в ресторанах. И его многие музыканты знали, поскольку он был гитарой номер один, наверное, в Сочи, можно так сказать.
А от себя я добавлю, что в христианском мире сегодня, в сегодняшний день Виктор тоже очень многие знают как музыканта, как композитора, служителя Божьего.
И на тот момент, когда мы с ним познакомились, многие мне говорили, что вот такой музыкант, гитарист, но я что-то акцент на этом не сделала. Я просто в нем почувствовала тоже, наверное, доброту, вот эти качества душевные. И даже несмотря на то, что в то время уже у него мелькали периодические наркотики, он курил и иногда кололся, я почему-то не думала, что это вот будет постоянно в нашей жизни, по крайней мере.
Ну, кололся, это же не вышло на первый план как-то вот в ваших отношениях. Что-то другое, наверное, было, что-то зацепило вас. Вы же как-то познакомились, как-то полюбили друг друга.
Меня зацепила в нем, наверное, вот эта мягкость в отношениях с людьми, ну, в частности, со мной. Нежность, ласка. Отец мой любил и любит меня, но я не помню, чтобы он в детстве мне говорил: «Доченька, как я тебя люблю!» Или: «Доченька, вот какая ты молодец, ты самая у меня прекрасная, ты самая лучшая». У нас трое детей, даже еще есть четвертая дочь от первого брака моего отца. И вот это меня, наверное, зацепило. Вот это нежное чувство, которое потом переросло в любовь.
А как он тебя заметил? Ну, я так, глядя на тебя, понимаю, что не заметить было сложно. Виктор, что ты скажешь об этом?
Да, она была из такой номенклатурной темы, потому что она была худруком этого Дворца культуры сочинского, в котором мы просто имели базу репетиционную, и я там жил вообще. И творил там, сейчас я могу сказать, ну, непотребства многие. И там и наркотик варил, и мешки у меня конопли там стояли. Ну, естественно, никто не знал об этом, мы все делали так. А появилась вот такая женщина, художественный руководитель, директор у нас прихвачен, мы ему платим. Вот. И Наташа просто, я вообще не знаю, как вот это мы так, потому что она была из номенклатурной темы, а я ресторанный музыкант на блатной педали и с братвой сочинской, и, то есть я в этой
теме. Наташа, тебя это не смутило, да?
Она
что
как-то
он
не
вот на педали, на вот такой?
Меня это не смутило поначалу, потом, конечно, когда я стала причастницей всех этих его тусовок, скажем, я не была участницей, но я какое-то отношение к этому имела. Я знала всех его друзей, я по-своему пыталась там их тоже строить, потому что я понимала, что это неправильно, не должно так быть в моей жизни. Вот. Но я хочу сказать, что на тот момент нам было по 30, и, наверное, мое сердце, как я понимаю сейчас, оно было наполнено любовью, которую надо было кому-то дать, кому-то отдать. Хотя он на тот момент, он как раз развелся с первой женой и сказал, что я больше жениться никогда не буду.
Да.
Я это услышала.
Она мне сказала очень хорошие слова, я их запомнила всю жизнь. Я уже ей сказал: я никого не полюблю. Она говорит: а мне не важно, главное, что я тебя люблю. Вот так она сказала.
Наташа, меня зацепило вот в нашей короткой беседе перед эфиром, не обозначая конкретно каких-то событий, тяжелых, может быть, даже трагических в семейной жизни, ты сказала: мое сердце всегда было так настроено, я знала, что это не навсегда, вот это горе, вот это беда. Я знала, что когда-нибудь все изменится.
Да, это чувство у меня всегда было, видимо, вот какой-то определенный народный оптимизм мне давал всегда стимул жить надеждой на будущее, и что черная полоса обязательно сменится белой, и что счастье будет в моей жизни. И я так понимаю теперь, что это было дано чувство свыше.
Виктор, поддержишь ее песней?
Да, конечно.
Которая так и называется «Когда-нибудь».
Когда-нибудь.
То есть вот эту вот тему, которая через Наташину жизнь прошла.
Да. Это уже моя песня, новая. Стихи не мои. Стихи очень хорошие. Когда-нибудь на ленте алого
рассвета я напишу тебе слова, лучше которых нет на свете. Когда-нибудь, когда-нибудь, могучей вечною рукою Господь смешает все вокруг. Мы снова встретимся с тобою. Когда-нибудь, когда-нибудь на земляничный цвет поляны я забреду в своем бреду и упаду в нее, как пьяный. Когда-нибудь, когда-нибудь, дай, Господи, мечту исполнить. Пускай свою порву струну, но чью-то жизнь смогу дополнить. Когда-нибудь, когда-нибудь увижу я глаза святые, в них воскресенье, свет и жизнь, не мраморный, не лепные. Когда-нибудь, когда-нибудь все здесь изменится мгновенно, и мы поймем в последний миг, что жизнь лишь океана пена. Когда-нибудь, когда-нибудь на земляничный свет поляны я забреду в своем бреду и упаду в нее, как пьяный. Когда-нибудь, когда-нибудь, дай, Господи, мечту исполнить. Пускай свою порву струну, но чью-то жизнь смогу дополнить. Когда-нибудь, когда-нибудь на ленте алого рассвета я напишу тебе слова, лучше которых нет на свете.
Я думаю, очень трудно начинать семейную жизнь только с одного такого голого, так скажем, ничем не подкрепленного оптимизма, что когда-нибудь, может, будет лучше. А я напоминаю, что сегодня гости нашей студии Сушко Наталья и ее муж Сушко Виктор. Очень многим слушателям известен своими песнями. Наташа, и все-таки вы решили вступить в брак. То есть какие-то предчувствия, может быть, даже мрачные такие подозрения, они тебя не смутили?
Абсолютно никак. Ну, во-первых, я хотела ребенка, и Виктор меня в этом поддерживал. И это тоже было таким стимулирующим, скажем, обстоятельством. Вот, и мы с ним расписались. Свадьба у нас была необычная. Жених стоял на сцене с гитарой, невеста с гостями за столом. Вот. Ну и началась, как у всех, обыденная жизнь. И первый год, вернее, когда я была еще беременна, Виктор абсолютно мне не давал никакого повода волноваться. Меня это утверждало в роли жены и в роли будущей матери. И, конечно же, я, опять же, весело смотрела в будущее, что все будет хорошо, ну, по крайней мере, как у всех, как положено. Вот, но постепенно стали сгущаться тучки над головой, и вот в этом прекрасном южном городе вдруг стало печально и одиноко, когда я...
В городе Сочи.
В городе Сочи, темные ночи.
Мы прожили там вместе 10 лет, а я еще до Наташи 7 лет там жил. Я прожил 17 лет.
И в этом городе, где у нас много было очень друзей, мне почему-то стало в один момент очень одиноко. Я поняла, что со своим горем я осталась одна. Родители были очень далеко, на севере, в Архангельской области. У родственников были свои заботы, хотя, конечно, старший брат меня поддерживал, он тоже в Сочи живет, и его семья. Но у друзей были свои проблемы.
Ну, извини, Наталья, я понимаю, у Натальи сердце сегодня, как бы в сегодняшнее время, она настроена уже на такой позитив, что она явно не сподобится рассказать, что это за тучки, что это за горе. Виктор, что это были за тучки в семье?
Ну, тучки. Я просто жил по таким понятиям, скажем, ну, не, в тюрьме-то я не сидел, но у меня друзья были из того мира, мне очень нравилась эта романтика криминальная. Вообще, и в Киеве я вырос на улице, скажем так. Если бы не гитара, я бы, наверное, пошел бы, да, тоже так. Потому что у меня с моего подъезда трое уже один остался. Все, двое умерли уже. Они много, ну, рецидивисты, короче, все. Друзья, это мои друзья детства. И, конечно, когда наркотики уже так серьезно вошли в мою жизнь, то есть, когда уже ты в системе, да, и никто об этом не догадывается, кроме твоих друзей, ты это скрываешь, но жена-то уже близкий человек стала, и она знает мой быт и все, и она эти дела уже стала, когда родилась Катя у нас, стала выкупать. Конечно, когда она была беременна, и когда она забеременела, я как раз, слава Богу, я, ну, не был в системе. А так, знаете,
ну, я, наверное,
ей было непросто, я понимаю.
Сейчас сама немного расскажу об этом. Имею, наверное, основание сказать, что я прошла все круги ада жены бывшего наркомана. Я, конечно, вспоминаю иногда, мне очень больно бывает вспоминать об этом. Но он, когда был в наркотическом опьянении, он мог требовать деньги, причем угрожая. И однажды он просто перевесил меня через перила на балконе и хотел просто выбросить, так мне казалось. И единственное, что мой крик его остановил. Были и побои, я ходила в синяках. Не то, что это было регулярно, но такое было. И постоянное вот это такое чувство тревоги, оно стало уже, что ли, моими спутниками, чувство тревоги, страха. И я из жизнерадостной, полной энергии молодой женщины превращалась в какую-то старушку, наверное. Внешне я выглядела так же, но внутри постоянный страх. И какая-то вот ноша такая была тяжелая, которую я понимала, что я одна просто не вынесу, я не выдержу, я не выгребу.
Наташенька, а вот этот момент, который в твоей жизни произошел, ты поняла, ты почувствовала, родные сказали, что надо уезжать. Это была обида или это была уже невозможность нести эту ношу физическую? Что это было? Ты бросала все-таки друга, так скажем, человека, которого ты
любимого.
Любила.
Я его всегда очень любила. Я, даже если он накануне меня там побил или требовал деньги, утром я смотрела на него с жалостью, и сердце сжималось просто. Я понимала, что я этого человека просто люблю. А когда уже краски сгустились, и отец мой, приехав, он был проездом, сказал, что приезжай просто вот в доме родном, всегда для тебя найдется место.
Дочери бери. Было 5 лет тоже.
Да, больше. Катюше было 5 лет. Я, не сомневаясь, поехала, но это было тогда, я понимаю, что чувство страха, потому что приходили кредиторы, он играл в автоматы, проигрывал все, что можно было проиграть, он выносил из дому все, что можно было вынести, продать и купить наркотики. И кредиторы просто конкретно говорили, где твой муж, и угрожали, и я испугалась.
И даже за дочь страшно было?
Ну, естественно, прежде всего. Поэтому я собралась, конечно, это был такой очень тяжелый для меня момент, сборы эти, и тяжело, конечно, было оставлять этот солнечный город, уезжать в никуда, хотя я знала, что с родителями будет мне нормально, и жилье есть, и работа найдется. И все равно в тот момент, уезжая от него,
было,
я надеялась,
трудно,
что я,
да,
снова, да, с ним когда-то встречусь. Я не знаю, почему вот это чувство надежды на лучшее было всегда во мне.
Расскажи об этом периоде. Он остался в Сочи, ты уехала.
Он на период моего отъезда, на момент моего отъезда, он был в Киеве в очередной системе.
Я продал квартиру там и...
Да, он продал
квартиру. Киевскую ее проколол. Ну, короче, вот 2 года мы не жили вместе. Я в Киеве уже был. Я даже не шел играть никуда, потому что я в такую дозу влез серьезную. И был один криминал сплошной. И, ну, короче, пока деньги были, я так еще туда-сюда. А потом и мама меня сказала, не надо у меня жить, приходи покушать можно. И папа потом сказал, и потом и братья родные меня не пустили. А Наташа в это время...
А я в это время взяла Катюшу и поехала на север к своим родителям. И вот почти 2 года мы не жили вместе. Он приехал, когда... Это был уже, наверное, 96-й год. В 94-м, да, мы уехали с Катюшей. Она пошла в школу без папы. И все это время я каждое утро просыпалась с мыслью, живой ли он.
Мама,
и засыпала. И засыпала точно с этой же мыслью. Иногда выпивала с подругами, такими же, как я, от безысходности, от тоски. Иногда звонила свекрови своей, спрашивала, ну как там, Виктор? Она говорила, все так же. Ну и таким образом дни переходили в недели, в месяцы. Я все ждала и думала, что все-таки будет какая-то перемена.
Ребята, а сейчас время для музыкальной паузы. И с вашего позволения, обоюдного, наш режиссер поставит песню под названием «Трудно» из твоего альбома.
Угу.
Ведь трудно было, я думаю, и тебе, Наташа.
Да.
Трудно было тому, который так мучился во грехе, и трудно было той, которая так любила и не могла быть вместе с тобой.
Да, трудно было.
Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы? Трудно, конечно, трудно белым остаться в черном, нежным остаться в грубом, кротким остаться в гордом. Просто невыносимо в жизни порой бывает, но пребывает сила с теми, кто уповает. Плачет душа дуреха, плоти своей внимая, только не будет плохо с теми, кто уповает на Христа, а совсем не на слабую плоть. И когда станет трудно идти по пути, сразу вспомни, что здесь шел когда-то Господь. Знай, что этой дорогой ты можешь пройти. Трудно, конечно, трудно. Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы? Трудно, конечно, трудно белым остаться в черном, нежным остаться в грубом, кротким остаться в гордом. Но разве сказал Спаситель, чтобы мы были сами крепче скалы гранита или прочнее стали? Мы только верой Божьей
силу приобретаем. Что нас осилить может, если мы уповаем на Христа? А совсем не на слабую плоть, и когда станет трудно идти по пути, сразу вспомни, что здесь, что когда-то Господь знает, что этой дорогой ты сможешь пройти.
В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я, ведущая Наталья Чернякова, и наша гостья Наталья Сушко. А также в студии музыкант, композитор и просто прекрасный муж Виктор Сушко.
Ну, прямо мне так...
Наташа, Наташа, как все реформировалось, как все потом это изменилось в жизни?
Изменилось, конечно, все не в одночасье. Это долгий путь длиною, получается, не в одно десятилетие, потому что мы пришли к Богу с истерзанными, измотанными душами, разбитыми сердцами в 98-м году, когда я приехала с Катюшей в Киев. Это был, конечно, тоже такой момент очень сложный, но тем не менее... Опять же, это оптимизм этот давал мне надежду всегда на будущее. Когда он позвонил перед Новым годом и сказал: приезжайте, тут в Киеве все нормально будет, бери Катюшу.
Это новый 97-й год.
97-й даже.
Да, и я бросил как раз, я переломался, вот это после 2 лет такой системы плотной. Вообще со мной там такие ужасы происходили. Я чуть не умер там несколько раз, и...
И позвал Наталью.
Я позвонил ей, и еще мой старший брат ей сказал, говорит: Наташа, если ты хочешь...
Если то, сейчас не приедешь...
То он опять сейчас может опять...
Опять уйдет в систему. И я, недолго думая, взяла две сумки, собрала вещей, Катюшу, и направилась в Киев. Конечно, было родителям мне трудно сообщить о том, что это желание после телефонного разговора сразу возникло, потому что они меня приняли, когда мне было плохо, и покидать это все равно, что как предательство было бы. Но однажды отец, он уезжал зимой иногда на дачу, приезжает, и, зная о том, что я получила письмо из Киева, спрашивает: «Ну что там зятёк-то пишет?» Я ему отвечаю: «Папа, он зовет нас в Киев». И отец так просто ответил, говорит: «Так что ж ты думаешь-то? Ну ладно, я дедушка, я на какое-то время могу заменить Кате отца, но у нее есть свой отец живой».
Кате сколько было на то время лет?
Катюша?
Да.
Катюше было 9 лет, она во второй класс уже ходила. И вот мы поехали в Киев начинать, как теперь уже мы говорим, все с чистого листа, с нуля. Вот, целый год мы жили и просто еще блукали по этой жизни. Мы не ходили в церковь. Мы также, когда была возможность, выпивали у Виктора, периодически еще мелькали наркотики, но как рецидив. Как рецидив, уже не было зависимости.
Систему я не уладил, и вот мне как отшибло все, потому что я уже взывал Господу. Я тоже, когда в последний вот этот момент системы моей, я орал к Богу прямо: «Если ты есть, я не хочу так больше жить», и прямо орал. Вот, вот. И он, видно, начал действовать. Но еще год был до покаяния нашего.
И вот однажды к нам тогда начала приходить одна знакомая, она верующая, Веруня, имя такое у нее символическое. Она рассказывала нам о Боге, иногда просила разрешения взять Катюшу на служение в церковь. Я ее, конечно, досконально расспрашивала, что это за церковь, что это за служение такое. Она мне рассказывала, и я разрешала Катюше на свадьбу, допустим, на венчание поехать. И вот таким образом в течение года и мы пришли в церковь, покаялись почти одновременно, разницей в месяц. И, конечно же, не сразу все обстоятельства изменились вокруг нас, но, по крайней мере, в душе мы почувствовали покой. В нашем сердце заискрилась искорка веры.
И да, Бог... То есть путь наметился. Путь, да, – это очень важно. Да. Стало ясно, куда идти, по какой дороге.
Да, безусловно. И мы вдвоем начали понимать, что если мы обращаемся к Богу, Бог отвечает на наши молитвы, Он слышит. И есть очень много у нас свидетельств, когда Бог сверхъестественно благословлял нас и финансами,
там вообще такие чудеса,
и исцелением. И просто...
То есть вам приходилось надеяться только на Бога?
Только
ни
на
жилья,
Бога.
Ни жилья, ни денег.
Да, да, да. У нас были моменты вообще. То есть это ответ на молитвы мы ждем, и Бог отвечает, и мы понимаем, что это, ну, если бы Он не ответил, то я не знаю, что бы было. Ну, то есть, вот.
То есть даже покаяние ваше не в одночасье произошло. То есть Бог вас растил.
Ну,
так,
нет, это уже после покаяния, я имею в виду. Но за год до покаяния, год мы этот прожили, если честно, я был уже без инструментов, я их все, ну, и даже пошел работать, ну, там, я же по понятиям, как бы, и не смог я. А Наташа весь этот год нас тащила троих, и Катю, и меня, и сама она пошла на рынок работать среди украинцев, продавать масло подсолнечное, и, то есть, ну, там, ну, и это было интересно очень, да. И в этот момент потом мы пришли к Богу вместе, покаялись.
Виктор, большое тебе спасибо за такие ремарки, потому что Наташа через призму любви, она бы не вспомнила сейчас ни о масле, ни о рынке,
да,
что она тащила всю семью, река, мужчину тащила, ребенка на себе.
Покупайте масло, а все на украинском же: «Купуйте олію», там вот «сонячная олія», она там пыталась на украинском говорить, я ей говорю: «Лучше говори по-русски», потому что…
Да, конечно, ну, было, да, было тяжеловато, потому что мой вес, он не такой фундаментальный, чтобы поднимать эти
бидоны.
Я вот сейчас даже удивляюсь, как я смогла все это сделать? Ведь вот этот бидон, он 38 литров туда вмещается, и мой вес там где-то 52 килограмма, как-то несовместимо. Видимо, Бог на то время меня готовил, что Бог действует сверхъестественно. Вот мы пришли в церковь, мы покаялись, мы поняли, что без Бога мы уже ни шага. И с того времени, конечно, начали формироваться новые отношения в нашей семье. Отношения на основе Божьей любви, которая не превозносится, не завидует, не ищет своего, не обижается. То есть та любовь, о которой Бог говорит в послании, в Евангелии, в послании Павла, Коринфянам, да, 13 глава.
Я хочу спросить у тебя, Виктор, ты виноватым себя чувствовал или вы миновали этот риф?
Вот вину. Не, я, конечно, чувствовал. У меня были такие.
А Наталья вообще не давала тебе это понять никогда?
Давала. Как же не давала?
Ну, прощала.
Прощала, да, тут же. Ну, как-то не то, что она там такой жесткач вообще, но иногда. Настолько можно, ну ты вообще. И я пытался, я и хотел идти работать, но я кроме гитары и как петь ничего не умел делать, это моя жизнь. А куда-то идти в ресторан я уже не мог. Да и вообще тогда прекратилась вся живая музыка, вы же знаете, что до сих пор это расхлебывается. Но в Москве еще кое-как в больших городах есть живая музыка. А тогда она пропала просто фактически. И все, как говорится, места заняты. А тем более, если у тебя нет ни инструмента, ничего, уже все проколото, проиграно в автоматы. Две гитары, там примочки все. Ну, короче, она тащила все. И, конечно, она срывалась иногда. Тем более, я этот год, я уже так не кололся. Ну, так проскакивала там очень редко. Но я как бы пил. Не то, что сильно, но выпивал. Выпивал,
ну, то есть,
потому
что... То есть, всё это было в эпизодах?
В эпизодах, да, уже. И, знаете, просто Бог нас ввёл. И в момент покаяния Бог меня так благословил. Я три дня ходил, я понял, что... Я ходил три дня с открытым ртом, я понял, что без всякого наркотика меня прёт, и так прёт, что... Я понял, что есть, ну, неземное что-то.
Наталья, вот. А теперь вот о той любви, которая не превозносится, которая прощает все, которая забывает заднее и простирается вперед и видит будущее свое. О ней расскажи.
Любовь, которая победила все эти трудности, любовь, которая живет в моем сердце и совершенствуется, она была изначально Богом заложена.
В каждом.
Родители, конечно, они сами являли добродетель, но я слова-то Божьего они не имели источников этой жизни. Хотя в их характерах, конечно, я чувствовала, что они любят друг друга. И бережное отношение отца к матери формировало тоже и мои будущие отношения с мужем.
Вот. Наташ, ну, как я понимаю, все равно в основе вот твоей проблемы лежала очень сложный, лежал тяжелый камень. Простить.
Вот как это ни парадоксально, как ни странно, мне было прощать не только его легко, но и людей, которые подло со мной поступали, которые плевали в душу, там, вытирали ноги. Ну, не знаю, это какое-то вот чувство, не то, что я там сама как тряпка, просто вот снисходительно почему-то относилась. И даже вот в те годы, когда он меня оскорблял, когда были побои и вот эти притязания по отношению, ну, ко мне... Я просто тогда выучила одно стихотворение, по-моему, это Глеб Горбовский. Оно мне помогало, иногда оно всплывало и в память, из памяти, и в памяти вернее. И я мысленно его читала. А сейчас я прочитаю его вслух. Оглянуться во след отшумевшим слезам, все понять и простить, как бы ни было худо. И сухие глаза приподнять к небесам и увидеть улыбку прощенного друга, чье-то сердце прощением своим исцелить. Слаще этого нет на земле угощения. Но прощая, последние слезы не пролить, не промолвить последнего слова прощения. Сохрани это чудо в себе, навсегда, до последнего вздоха, светясь и прощая, как холодное небо прощает звезда, перед смертью дорогу себе освещая.
Спасибо, Наташа. Сегодня это чудесная семья с глазами полными любви, нарядно одетая, с упакованной гитарой. Сейчас она, конечно, распакована, потому что Виктор, вероятно, не мыслит себя без гитары. Ни у микрофона, ни где. Так вот, эта семья сегодня собирается на собрании вдвоем.
Да.
Они идут на служение в церковь.
Слава Богу.
Да.
Скажите несколько слов о вашей жизни сегодня, потому что время нашей программы подходит к концу.
Я знаю, что наша аудитория сегодня очень специфическая. Я знаю, что многие женщины томятся в безысходной ситуации. И я хочу вам сказать, милые, дорогие, недолюбленные, недолюбившие, Бог есть наш Бог любви. И Он в силах восстановить любую семью. Мы не исключение какое-то, мы – это норма жизни. Конечно, есть прощение, которое в каждой женщине тоже изначально, как и любовь. Надо просто простить и отпустить. И еще больше присмотреться внимательнее к тому человеку, который рядом с вами был или, может быть, будет. Просто увидеть в нем то, что заложено Богом. И я желаю вам каждой просто испытать это чувство любви. Да благословит вас Господь на вашем жизненном пути, укрепит в страданиях и даст новую надежду, чтобы вы могли быть дальше счастливыми. Спасибо.
Спасибо, ребята, вам большое. Спасибо, Наталья. Спасибо, Виктор. Я знаю, что в конце нашей программы сегодня прозвучит песня, которая называется «Здравствуй, счастье».
Да.
Песня, любимая многими-многими нашими друзьями.
Да.
Вот, а сейчас время программы подошло к концу, и
спасибо.
Мы
прощаемся. Действительно, наш брак сейчас вот во Христе, и мы это осознаем, и семья наша, мы все трудности преодолеваем, потому
слава
что Бог
Богу
с нами, да, Он просто чудный Бог, и это действительно, и вы знаете, я ее больше люблю сейчас, чем 25 лет назад, когда мы познакомились.
И все это благодаря нашему чудному
Богу. Парадокс,
Богу.
Да, вот как-то вообще это так здорово вообще во Христе жить, в браке во Христе. Проходим трудности, конечно, не без того, но...
То есть ты хочешь сказать, что не чувственная любовь, не то, что это чувство сегодня есть,
нет,
и завтра
нет. Вот эта чувственная любовь, она осталась, безусловно, мы любим друг друга, и нам приятно с друг другом и быть там в интимных отношениях, но еще появляется какая-то Божья любовь, которая вот какая,
более
она,
трепетная,
мы как родные,
и
да,
совершенная.
Родные, да. Я, ну, как бы, не как бы родные, мы, ну, вообще...
Мы просто одно
да,
целое.
Да, вот это какое-то осознание приходит. Но я его раньше не испытывал, этих чувств, потому я и не могу рассказать о них так подробно. Но это здорово вообще.
Спасибо и еще
это
раз спасибо.
Это счастье вообще.
А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что провела программу Наталья Чернякова и наши гости сегодня Сушко, Наталья и Виктор. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Запишите сейчас наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
По заброшенной дороге брел я, до крови сбивая ноги, знался с темной ночкой и с туманом, знался с вольным ветерком, дурманом. Был я кровным братом непогоды, крал я у себя свои же годы, пел я что придется, где попало, только счастье мне не доставало. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Природы только получал одни невзгоды. Ну разве я для этого родился? Разве нету счастья для меня? Верю, мне не будет больше худо. Двери закрывать на ключ не буду. Бог мой
на троне золотом.